Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» с вами
Александр Донских
и Александр Семенов.
Здравствуйте, рокеры! Мы безумно рады снова встрече с вами в этой программе, которую мы назвали «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба».
Ну, Саша, вот твой голос, конечно, ни с кем не спутаешь. Кто хоть раз его слышал, кто хоть был на одном рок-фестивале. И сегодня в гостях у нас еще один прекрасный голос. Сергей Рогожин.
Который тоже невозможно не спутать и невозможно не узнать. Сережа, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Сергей, ну, я очень рад, что именно ты стал первым гостем нашей передачи. Сегодня второй только выпуск.
А, так я первый.
Да, да, да.
Ты... А кто был, если сегодня второй выпуск, кто был до меня?
Александр Донских.
А, все, я понял. Александр, вы делаете Семенов. Программу «Друг про друга», и, наконец-то, я попал. Ну, поехали.
Да, ну вот Саша хочет тебя спросить кое-что.
Скажи мне, пожалуйста, Сергей, ты, в общем, родился не в Петербурге, не в Ленинграде. Ты приехал в Питер.
Я из понаехавших, да.
А, то есть...
Не ты один.
Не ты один, да. В каком году ты приехал в Питер?
Я приехал в 83-м.
Отгремела Олимпиада.
Да. Я отпоступал... Я же долгое время заблуждался, что я буду драматическим артистом. И я все поступал в Москву, поскольку папа москвич. И надо сказать, что в нашей семье таки произошло чудо. Ну, не совсем в нашей семье, да, у наших родственников. Мой двоюродный брат Витя Никитин, он поступил к Олегу Павловичу Табакову. И он закончил... Начал вот этот легендарный первый выпуск Олега Павловича Табакова, да, вот на основе которого Олег Павлович создал табакерку. И я вот мечтал, вот прям как Витя, все
это старший
повторять.
Брат.
Да, старший.
И ты шел по его стопам.
Ну, да. С такой фамилией, Сережа, тебе, конечно, прямо в Достоевского.
Вот представь, я приезжал поступать, и мне все время говорили, ну так, с такой фамилией Достоевского надо читать. Я говорю, а я и читаю. Вот, у меня проза была из Достоевского. Ну, вот я все это делал, но что-то у меня не получалось. То есть я проходил творческие вот эти вот туры, да, до третьего тура, и потом я где-то то там срезался, то там срезался. Так я пробовал 3 года. В 80-м я закончил и сразу начал пробовать. Видимо, мне чего-то не хватало, потому что мне было, ну, 16 лет, да, когда я начинал это все пробовать. И, может быть, другие, которые были немножко постарше, с более острыми зубами, да, не такие инфантильные, как я, они как-то брали комиссию сильнее. А я был таким, как это, талантливый ребенок, понимаешь? Но такие не нужны были. И во мне не видели того самого героя дипломного спектакля, а этот дипломный спектакль уже у мастера курса в голове всегда
Конечно.
Был, да, и он набирал типажи себе, вот таких, как я, не было, видимо. Поэтому так получалось, что не получалось. И в результате мне предложили поступать в Питер, и тогда еще Ленинград. Я приехал, я помню, что надо было сразу, был недобор в Лгитмике на курс Петрова. И, значит, послали одного педагога, даму, которая в Москве выхватывала тех, кто ей понравится, да, ну, чтобы привести...
Фамилию этой дамы не помнишь?
Не помню, к сожалению, да.
Театра, музыки и кинематографии.
Да, да, но я и поступал к Петрову на курс, который готовил артиста оперы, опереты, мюзикла и театра. То есть какой-то экспериментальный курс был такой, прям полный
было
винегрет.
Время. Да. А курс пантомимы, вот. Помнишь, был единственный,
да,
неповторимый.
Да. И вот я выхожу, мы сели, пригласили меня, еще двоих ребят. Я выхожу из поезда, было это часов 6 утра или 7 утра, то есть мы, соответственно, вечерней лошадью поехали, утром рано мы в Питере. И первое, что меня поразило в Петербурге, несмотря на то, что это было раскаленное лето, и в Москве была сумасшедшая жара. И вот я выхожу в Питере из поезда, и висит такой густой туман утренний, который можно резать ножом, как масло. А что это для вокалиста? То есть я делаю первый вдох не через нос, а через рот.
Все.
И мне кажется, что я вот потерял вообще все, что у меня мгновенно заморозили связки, гланды, вообще весь аппарат, и что я слова сказать не могу. У меня такая первая мысль в голове: как я буду петь?
Ты это вспомни, что, это, да, ты же... вспомни Хармса, уже да. Проснулся Невский кашель, и старика за горло душит.
Да, можно Сашу Черного вспомнить, кого угодно, понимаешь? Да, да, то, есть, да, да. То есть Питер как бы встретил вот так вот сразу. Но потом... То есть мы пошли с этими ребятами в Пышечную, выпили кофе, съели пышки.
И как-то это с молоком. Пышки стоили?
Кофе, слушай, 3 копейки.
Пять копеек
уже, значит, стоили. А вот, и, значит, кофе, не помню, сколько стоил, но все это было в пределах разумного, да. Ну, кофе, естественно, был бочковой этот, да, с молоком.
10 копеек,
да,
с молоком.
Да, 10, да, 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 со сгущенным. Но все это было довольно вкусно. Главное, что кофе был горячий, он как-то весь этот туман с горла смыл. Потом появилось солнышко, была довольно приличная такая летняя погода, как это бывает в Питере нечасто.
Редко.
Да, вот, но я же этого не знал. Я подумал, о, как хорошо, так красиво, как солнышко отражается в витражах, там, в зданиях, в окнах и прочее. Думаю, какой дивный город. Я здесь останусь.
И остался. Вот,
да, и я остался. То есть молодец. Я в результате, да, я в результате поступил, значит, но там не совсем у меня сложилось в ЛГИТМИКе, и я потом перевелся в Институт культуры на отделение режиссуры. Я сначала пошел на рабфак.
Многих артистов
так называемый,
этот институт.
Так называемый рабфак, да. Но, ты понимаешь, у меня была такая мысль в голове. Значит, если я буду артистом, многие мои сокурсники, там пару человек только из них состоялись как приличные, интересные артисты. Один даже сейчас в Мюнхене в опере поет. Вот. Ну, все остальные, ну, собственно, просидеть до 50 на «Кушать подано», а потом «Ромео»-то уж не сыграть.
Никак.
Да и на «Гамлета» не возьмут.
Не пойдет. Вот,
да. Поэтому я подумал, что если ты будешь артистом, то тебя будет иметь кто захочет. А если ты будешь режиссером, то ты будешь иметь кого захочешь.
Да. Вот.
Да. Ну, это бы я наивный был. Да? Но...
Иллюзии, да. Надежды, да, юноши питают.
Вот такие были рассуждения. Поэтому я с огромным удовольствием поступил на отделение режиссуры. Вот. И вот так я остался в Питере.
В 86-м ты поступил, да?
От чего же?
Да, простите.
Я в 83-м приехал, соответственно, я сразу и поступил.
Ну да. То есть рок-клуб уже существовал.
Уважаемые радиослушатели, вы даже представить сейчас не можете, с каким
удовольствием... Что у нас в руках спицы, и мы сидим, вяжем носочки.
С каким неподдельным просто... таким памятью просто Сергей рассказал нам сейчас о том, как он ввалился в Петербург, как он поступал в Москву. На самом деле не разглядели тебя москвичи. Тебя Питер пригрел.
Пусть им будет хуже.
Да, тебя Питер пригрел, несмотря на тот туман, на то болотце, в которое ты попал, все равно здесь.
Выбор Петербурга – это всегда взаимный выбор.
Да, согласен.
В этот город либо ты влюбляешься раз и навсегда, либо как-то не расстаешься с ним.
На этом мы первую часть
закончим.
И мы
расстанемся ненадолго все, да, но скоро мы продолжим.
Была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
злой.
А вот что у нас в России, Бред, да?
Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба».
Александр Донских.
И Александр Семенов.
Здравствуйте, рокеры. Мы продолжаем. Мы продолжаем наше знакомство с удивительным человеком, с моим большим уважением к нему, с благодарностью, что он откликнулся на наше приглашение, пришел на программу. Сергей Рогожин. Продолжим.
Знакомство это длится уже, по счастью, много-много лет.
Да, лет 35, наверное.
Вспомним нашу первую встречу. Я первый раз увидел такого кудрявого, красивого
юношу. Саша, если я сейчас расскажу, что я помню про нашу первую встречу. Ты ее не помнишь, кстати, почему но я же? Тебе ее да. напоминал. Да, я тебе ее напоминал. Я тебя увидел первый раз в Институте культуры, в общежитии Института культуры.
Когда я еще...
Нет, дорогой, ты уже тогда не учился, когда я жил в общежитии Института культуры.
Ты уже
тогда пел в группе «Землянин».
А, вот оно
да,
что.
Да, начнем с этого. А вот. И у меня был сосед, как его бишь зовут, я уже не помню, но он обронил, поскольку он знал, что я очень хочу петь и быть профессиональным артистом, он сказал, сегодня придет чувак из землян, значит, там вот самое, и я думаю, да ладно,
из землян
придет человек, вот, и, по-моему, Денис звали человека, я не помню, и, значит, стук в дверь, а у нас такое общежитие было, значит, общая прихожая и две комнаты такие, ну, стук в прихожую, я открываю, и стоит какой-то длинноволосый блондин. Волосы просто ниже плеч тогда так не носили. Какой-то умопомрачительный шарф вокруг шеи. И такой парфюм, знаешь, который пробил кухню общежитскую просто там на весь коридор. В каких-то невообразимых красных штанах, понимаешь? То есть это был человек вообще, вот как будто он только что сошел с обложки журнала, как будто он только приехал из-за границы. Ну, не одевались так тогда, понимаешь?
Конечно,
ну,
то есть, время. Это,
ну, Сережа, надо чаще тебя приглашать. Да, не приятно это слышать.
Этого было не найти нигде, ни в магазинах, нигде. То есть, либо они уже выезжали за рубеж на гастроли, либо он уже посещал комнаты.
Тащили,
вот, комнаты, которые потом посещал все. Я.
Да.
Я, ну, ладно, это потом я попозже расскажу. Да, что да, касается, да, вот, значит, я уже учился в Институте культуры. Ага. На втором курсе. Я там активно пел. У нас был принцип интернационального подселения, скажем так, да, то есть все русские студенты жили обязательно с иностранцами, для того, чтобы иностранцам
дружба
было легче. Нет, чтобы им легче было выучить русский язык. Язык. Это было, да, это да, было да, нормально.
Так вот,
да,
интернациональная
да,
помощь.
Да, с носителем языка, да, нормально, вот.
Ты с кем жил?
Был такой, слушай, я сначала жил с парнем из Сирии, вот, а потом я очень
из
подружился.
Палестины.
Нет, я очень подружился с парнем, его звали Аяр. Он был из Ирака.
Точно, точно.
Почему подружился? Потому что он был музыкант.
Ага.
И он был из очень богатой семьи. И все его друзья его уровня, его круга поступили во Франции, там кто-то в Париже, кто-то в Лондоне. А поскольку в Ираке началась война, его родители срочно выперли, и тогда была возможность уехать только в Россию, там ничего не разбирали, его просто тупо засунули в наш институт, только чтобы он не оставался в Ираке и не пошел на фронт. То есть семья очень состоятельная. И если все студенты уезжали домой, ему в Ирак возвращаться нельзя было. Поэтому он на каникулы ездил в Лондон, в Париж, в Барселону. И семья действительно богатая была. И он оттуда привозил, например, ребята, 84-й или 85-й так, год, Корг Poly 800.
Для наших
то есть тогда
зрителей, радиослушателей,
клавишный инструмент, но это был космос, такого
конечно.
Не было ни
да,
у кого.
Да, да, да.
Вот.
Ионика, такого, Ионика да, переделанная, да, вот, да. В лучшем случае, да. Удельными мастерами.
Купленная у Ионика, да. Вот.
Да, да.
И мы тогда делали какие-то домашние записи. Они каким-то образом на кассетных магнитофонах разошлись в институте, по общежитию и так далее. Вдруг на втором курсе...
Музыки-то слушали тогда.
Между парами. Ко мне, кстати, я писал «Зоопарк», между прочим, тогда тоже записывали. Wow. Но ничего своего мы не писали. Писали все чужое, естественно. Вот. И ко мне подошел молодой человек, как выяснилось, это потом был Дима Озерский. Вот.
Музыкант группы «Аукцион».
Группа «Аукцион», да. Он же клавишник, он же поэт и так далее. Вот. И он сказал, приветствие было следующее. Не здрасте, не до свидания. Была такая фраза. «Чувак, мы слышали, что ты хорошо поешь, а нам нужен солист». Вот. Я так посмотрел на него, а я такой, ты понимаешь, я был дико...
А Дима
такой,
ведь тоже учился.
Конечно, он учился
он
на режиссуре. Да,
да,
да, да, да, вот. Но мы на параллельных были.
Культура, вот. Это гнездо,
да.
Культуры.
А ты понимаешь, а я был такой весь очень такой, вот я был интеллигент до мозга костей, понимаешь? Да, вот да, это да. Все обращение и все. И я у Димы спросил, а кто это мы?
Мы Замятин.
Да, а он говорит, мы – это группа «Аукцион», Ленинградский рок-клуб. Ну, поскольку тогда рок-клуб уже гремел просто. То есть мы все слушали, начиная с «Тамбурина», потом «Аквариум», потом «Кино», потом появилась «Алиса». Все новые альбомы, которые там доставали. Очень важно было, чтобы они были там первые, а не десятая перезапись. Да, чтобы свеженький был, на хромированной пленочке, чтобы все высокие были.
На десяточке.
Да, чистые.
На скорости 19.
Вот. И, конечно, я поехал сразу же. Да. Это было в ДК «Металлист». База «Аукциона» находилась. Угу. Я приезжаю, пустой зал, на сцене группа, совершенно диких людей каких-то, беснующийся Горкуша, который... Я на это все смотрю, и я думаю, господи, какой зоопарк. Я думаю, куда я попал-то? Вот. И сидит комиссия из рок-клуба. Ага. Вот, и это без тебя еще было.
Да.
Вот они, значит, сидят, все они его принимают в рок-клуб группа «Аукцион». Поет солист, который не выговаривает 33 буквы, понимаешь,
какая
просто.
Прелесть.
И они слушают, слушают, и этот дергается, значит, бегает. И этот самый, ну, комиссия в результате говорит, слушайте, вы знаете, у вас же солист же не выговаривает ничего, вы его или к логопеду сводите, или замените его, потому что мы же ничего не понимаем вообще, что он поет. А это Ленька Федоров.
Да, я понимаю, о ком ты говоришь.
Да. И... Значит, Леня так поворачивается к Озерскому и говорит, ну что, привел? Озерский говорит, привел. И Леня говорит, внимание, я сижу в зале, я ни с кем не познакомился еще. И Леня говорит, так, а у нас есть солист? А я не понимаю, что это обо мне говорят. Я сижу, значит, такой в зале, ничего не понимаю. Комиссия говорит, ну так пусть выйдет и покажет.
Солист?
Да. И мне, ну и ты иди сюда. И я такой... Понимаешь, в этот момент я понимаю, что вот от того, что я сейчас сделаю, будет зависеть судьба вот этого коллектива. Возьмут. Я не знаю, насколько это для них важно, но я почувствовал важность момента и значимость собственной персоны.
И что
меня
ты спел?
Наградили таким чем. И я иду и думаю, так, «Белеет парус одинокий» не годится. «Ариоза Артура» из «Германа» не годится. Значит, нет, это думаю, блин, что? А я тогда только классику, понимаешь? Я же это все не...
Вот.
Я думаю, народное, что петь? И тут мне приходит в голову гениальная мысль. У нас на практике были студенты из Венгрии, которые научили меня на венгерском языке песню из репертуара группы «Пирамиш». Помните, была такая класснейшая рок-группа «Пирамиш».
Да.
Она была еще до Омеги.
Венгерская.
Да, просто
это
класснючая
рок,
такая.
Конечно.
Вот. Я такой, о!
Соцлагерь.
Я такой, с ней выхожу. И это, они говорят, ну пусть поют. Ну, мне, значит, сзади говорят, тебе там что, подыграть? Я говорю, не, я так. Так, внимание, я сейчас это изображу, чтобы вы понимали, что было. Значит, было это так приблизительно. Сай, 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 фэл могош роддолом, ходиш мэг мош таки кэгэйм. Понимаешь, и вот так вот я спел песню на венгерском.
Вау,
и, значит, такая, да, пауза.
Тишина.
Полная. И сзади вдруг такое. Да. Аукцион начал хлопать. И комиссия такая очнулась и говорит, ну вот, совсем другое дело. Человек поет, понимаешь? Но самое интересное, один ни одной буквы не пел, другой спел на венгерском. Ну, приели.
Фантастическая история. Это действительно из первых уст, это святая правда,
да.
Которую, я думаю, кто-то слышал, но кто-то услышал впервые. Сергей Рогожин.
Группа «Аукцион». После небольшого перерыва мы снова продолжим нашу встречу, нашу беседу.
Уфы, Ленинградского рок-клуба. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Добрый вечер, дорогие друзья, в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба».
Александр Донских
и Александр Семенов.
Здравствуйте, рокеры! Мы продолжим знакомство с Сергеем Рогожиным. Он в эфире.
Наступила слава. Значит, после концерта в рок-клубе, на который, естественно, приходило много молодежи, меня стали узнавать даже на Невском проспекте. Потом ко мне стало совершенно другое отношение в Институте культуры.
Какой курс?
Это был второй курс сначала, да, я пришел на втором курсе. У меня произошло знаковое событие, я женился на втором курсе.
Второй курс и 84-й где-то год.
Да, да. Значит, у меня жена, когда узнала, что я в рок-клубе и что я пою в группе «Аукцион», ну, она дико смеялась, конечно, потому что она знала меня совершенно другим человеком, да, то есть как бы вообще понятие «я» и рок-клуб, да, это было совершенно что-то вот как бы не это, потому что, ну вот, ладно, потом сейчас но вернемся к этому.
Ты был культурным,
да,
интеллигентным, да, юношей.
Но
я правильно
ты
тебя трактую?
Да, благодарю. Дело в том, что «Аукцион» — это был такой некий культурный винегрет.
Это была группа фриков.
Да, где мы все были невероятно разными, но каждый абсолютно четко функционировал по своему имиджу. И все вместе это было довольно интересно. То есть, я в результате мне придумали вот эти эпалеты и это самое.
Роскошные.
Да? И, да, и я был такой разорившийся граф, понимаешь? То есть я смотрел оперетта на все, что вокруг меня происходит, да, да, и думал, боже!
Белая акация.
Да, вот. А это же вокруг все, это же бог знает что, понимаешь, творилось.
Нет, прости, ради бога, но я хочу сказать, что сопоставимо группа «Аукцион» по сути, по своей, так сказать, как бы вот роли в отечественной рок-культуре, она по сути сопоставима с «Роллинг Стоунс». Во-первых, это единственная группа, которая сохранилась все-таки до сих пор в каком-то относительно прежнем виде, пропустив сквозь себя много
других. Я согласен
людей
с тобой. Я не совсем согласен со стилем, да, скорее
стиль-то
это Madness,
нет,
можно,
конечно,
сравнить,
да,
или
да,
с чем-то,
да,
еще, там таким вот какой-то зизик-спатник,
как,
там, не
как
знаю.
Как динозавров нашего, да, рока, слушай, как истинные легенды и мифы.
Я про них скажу еще вот что.
Скажи.
На мой взгляд, они очень честные. Очень честные. В отношении всего, понимаешь? То есть они занимаются
своей
чистым
музыки,
творчеством. Да, да. Давай,
я хочу услышать
сбил
о группе «Аукцион» немножко позже, поскольку общение с тобой, Сережа, нам доставляет удовольствие нашим радиослушателям. Ну, а нам тем более. Продолжи.
Да. Что случилось дальше? Мы стали открытием года на четвертом фестивале. Угу, я получил отдельную премию «Лучший рок-вокалист», а Гаркуша — «Лучший шоумен». Дальше у нас ждал пятый фестиваль. То есть мы победили на четвертом с программой «Вернись в Соренто», где использовали мое природное бельканто, как об этом потом написали.
Робертино Лоретти.
И мою любовь к классике. Я спел Куртиса тогда, да, «Вернись в Соренто». И значит, стали готовить программу «В Багдаде все спокойно». На самом деле, если сейчас вот посмотреть то, что происходит в политике, я вам хочу сказать, те, кто писали тексты в «Аукционе», музыку и делали шоу, они такие провидцы.
Да.
С песней «Нефть ушла от нас».
Да.
Там очень много всего, что сейчас совершенно по-другому. Тогда это был просто стёб. А сейчас это воспринимаешь совершенно по-другому. Ну, так вот.
Время прорицаний, да. Незнайка на Луне.
Прошел пятый фестиваль, где уже первое место вокалиста я разделил с Шевчуком, который только приехал.
Только появился
тогда, да.
На сцене Дворца молодежи.
Да, еще один пришелец. Еще один Ломоносов, пришедший в Петербург.
И к этому моменту уже было ясно, что меня пригласила группа «Форум».
Ага.
И дело в том, что группа «Форум» меня пригласила в лице Володи Кауфмана, директора группы «Форум» Бессменного, еще сразу после программы «Вернись в Соренто». Он пришел в гримерку группы «Аукцион», произвел на меня впечатление приблизительно как Донских, потому что он пришел в каком-то невероятно канареечного цвета пуловере из дорогой итальянской шерсти.
Такая мода тогда была, такая мода.
Да, понимаешь, я тоже увидел как человека из-за границы, который там сошел с экрана только что. Вот, у нас какая мода была?
Это был New Wave.
Маня, значит, Тихомирова, жена Тиши, бас-гитариста из группы «Кино», шила мне пальто с ватными плечами, и я ходил в нем там это самое. Ну, много ты же помнишь, какая модность в Питере была? Она же была, слышишь, Москва считалась дико немодной, мы все были модные. Вот.
Вольтаж высочайший был,
да.
Конечно.
И, значит, когда мне предложили прийти на официальную сцену, да, на официальную эстраду. Дело в том, что мне часто задают вопрос, как произошел этот переход. Ребят, я и не исполнитель классики, я не исполнитель рока, я не исполнитель поп-музыки, я просто Сергей Рогожин, понимаешь? И для меня, мне был важен, я хотел стать профессиональным артистом. И когда я пришел в рок-клуб, и у меня не было даже в голове такого, что это моя судьба на всю жизнь. То есть это для меня был очередной эксперимент в моей творческой жизни, да, скажем так. Но ребята относились очень честно к своему делу и до сих пор честно относятся. И я понимал, что для них рок-н-ролл – это не только музыкальный жанр, но это способ жизни.
Образ жизни.
И это образ жизни, хором, да. Но, дорогие мои, это не мой образ жизни. То есть в этом надо было просто себе тоже честно признаться.
Ты это почувствовал в себе внутри?
Да.
Когда?
Да. Вот я всегда это чувствовал. Я в это немножко играл. Если они были все честные, я немножко играл.
Это было модно, и в это играли все.
И поэтому, когда мне сделали предложение от лучшей группы на тот момент, которая только существовала в Советском Союзе, это была группа Number One. То есть первая группа на официальной советской эстраде, которая тупо играла фирменную музыку, еще и с вокалом Салтыкова, фирменно пела и с фирменной подачи, с фантастическими аранжировками, гениальными, совершенно талантливыми.
Вот. Это было сопоставимо с мировыми звездами, согласись.
И когда мне это сказали и сделали такое предложение, ну а как от этого можно отказаться? Как?
Да. Я тебя прекрасно понимаю.
Поэтому, ребята, более того, когда уже меня даже не спрашивали, то есть для всех это был настолько решенный вопрос, мы готовились к пятому фестивалю, я решил, ребят, не расстраивать, да, и не говорить им ничего до. Я решил, что скажу им после концерта, чтобы ничего не говорить. Но Садчиков, падла, ваш коллега, уже запустил этот слух. И вот представь себе, ты уже объявлял. Да,
да, конечно.
И вот ты говоришь, что ты, как обычно, перечисляешь, значит, всех, как называется программа, и говоришь, на сцене группа «Аукцион». Перед этой фразой Леня Федоров поворачивается ко мне и говорит, слушай, а что это Садчиков свистит всем? Ну, он не свистит, сказал, но неважно, да. Он говорит, что это он свистит, что ты в «Форум» уходишь? Я стою, смотрю. Леня говорит, Серега, это правда? Понимаешь, и вот Леня на меня посмотрел такими глазами.
Ты не мог
солгать. Блин, я почувствовал, что это вот сейчас вот я ударю ребенка, понимаешь? Вот я говорю, Ленька, это правда. И Леня, у него такая реакция была, он пожал плечами и сказал, ну как знаешь. И мы пошли на сцену.
Удивительная история.
Да.
Фантастическая история.
После небольшого перерыва мы снова встретимся.
Был бы я не светил, завалил бы зелье,
Рок-клуба. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Комсомольская правда. Радио для тебя. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» с
вами Александр Донских
и Александр Семенов.
Здравствуйте, рокеры! Мы продолжим.
Наш гость сегодня Сергей Рогожин.
Мы остановились с вами на том, что я с аукционом пошел на сцену, уведомив всех о том, что я ухожу в группу «Форум». И вот с этим, с грузом этого знания и этой новости мы вышли выступать. Это было, ты знаешь, мне было тяжело на самом деле, морально тяжело, я тебе серьезно скажу. Но выступили мы круто тогда.
Выступили вы круто.
То есть было все равно очень хорошо. Вот. И, ты сказать, спасибо Джоанне Стингри, как бы я к ней не относился в целом, вот. Но она даже это засняла.
А Веселкин уже тогда выступал?
Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот с Веселкиным как раз я познакомился, когда меня как лучшего студента посылали в Будапешт на практику от Института культуры. Я был с кафедры режиссуры, а Веселкин был с кафедры хореографии. И поскольку мы ехали тогда в одном поезде, там купе были рядом, Веселкин тогда сразу же, у него была манера, значит, когда он меня видел, он падал на колени. Видимо, уже тогда что-то было с головой, наверное, не знаю. Но вот как-то он, да, он такой очень экспрессивный, очень эмоциональный. Да.
Романтичный, вот. Экспрессивный.
И он, конечно...
Да ему просто нравилось, как ты поешь.
Он действительно нравилось, как ты.
Ему одному,
да.
Поверьте мне,
Сергей. А потом и всей стране нравилось.
Да, ну не все падали на колени, да, вот.
Такие эти поклонники.
И мы тогда познакомились, и Веселкин...
Нет, чтобы на колени упасть, извини.
Веселкин, он очень хотел как-то к этому ко всему приобщиться, и надо сказать, что аукциону Веселкина подарил-то я, потому что я его привел на репетиции, я его привел на концерты, и потом, когда я ушел, Веселкин уже вошел абсолютно органично в качестве шоумена. Ну, как бы вместо
как
меня.
Как студента хотя... Института культуры.
Да.
Ну, Сергей, я хочу тебе, как певец-певцу, во-первых, пожелать голоса.
Спасибо.
Береги.
Да, да.
Береги свои хрустали. Вот. Ну и, конечно, песен. Пожелать тебе песен. Может быть, спектакли. Может быть, как некоторые другие музыканты, ты начнешь картины писать или, например...
Слушай, мы еще так о многом не поговорили. Летать. Я кино сейчас снимаю. Снимаю я его в Чечне вдобавок. Ой, понимаешь, это же целая еще отдельная история, целый пласт, который я бизнесом занимаюсь. Я что только не делаю, понимаешь?
Сергей, в любом случае, я ведь не теряю надежды, что мы еще раз увидимся.
И да, не вопрос.
Что-нибудь, да. Так сказать, вместе и придумаем, да.
Если вас после этой программы не закроют, то увидимся.
Ну, я думаю, что не те еще нас пытались закрыть, скажем так вот. Дорогие друзья, с вами были Александр Донских
и Александр Семенов.
До встречи. Пока.
Пока.
Лев Николаевич Толстой. Два брата. Два брата пошли вместе путешествовать. В полдень они легли отдохнуть в лесу. Когда они проснулись, то увидали, подле них лежит камень, и на камне что-то написано. Они стали разбирать и прочли: кто найдет этот камень, тот пускай идет прямо в лес на восход солнца. В лесу придет речка, пускай плывет через эту речку на другую сторону. Увидишь медведицу с медвежатами, отними медвежат у медведицы и беги без оглядки прямо в горы. На горе увидишь дом, и в доме том найдешь счастье. Братья прочли, что было написано, и меньшой сказал: давай пойдем вместе, быть может, мы переплывем эту реку и донесем медвежат до дому, и вместе найдем счастье. Тогда старший сказал: я не пойду в лес за медвежатами и тебе не советую. Первое дело, никто не знает, правда ли написано на этом камне. Может быть, все написано это насмех. Да, может быть, мы не так разобрали. Второе, если и правда написано, пойдем мы в лес, придет ночь, а мы не попадем на реку и заблудимся. Да если и найдем реку, как мы ее переплывем? Может быть, она быстра и широка. Третье, если и переплывем реку, разве легкое дело отнять у медведицы медвежат? Она нас задерет, и мы вместо счастья пропадем ни за что. Четвертое дело, если нам и удастся унести медвежат, мы не добежим без отдыха в гору. Главное же дело не сказано. Какое счастье найдем мы в этом доме? Может быть, нас там ждет такое счастье, которое нам вовсе и не нужно. А младший сказал: по-моему, не так. Напрасно этого писать на камне стали бы. И все написано ясно. Первое дело, нам беды не будет, если мы и попытаемся. Второе дело, если мы не пойдем, кто-нибудь другой прочтет надпись на камне и найдет счастье, а мы останемся ни при чем. Третье дело, не потрудиться да не поработать ничто на свете не радует. И четвертое, не хочу я, чтоб подумали, что я чего-нибудь добоялся. Тогда старший сказал: и пословица говорит, искать большего счастья малое потерять. Да еще, не сули журавля в небе, а дай синицу в руки. А меньшой сказал: а я слыхал, волков боятся в лес не ходить. Да еще, под лежачий камень вода не потечет. По мне надо идти. И меньшой брат пошел, а старший остался. Как только меньшой брат вошел в лес, он попал на реку, переплыл ее и тут же на берегу увидал медведицу. Она спала. Он ухватил медвежат и побежал без оглядки на гору. Только что добежал доверху, выходит ему навстречу народ. Подвезли ему карету, повезли в город и сделали царем. Он царствовал 5 лет. На 6-й год пришел на него войной другой царь, сильнее его. Завоевал город и прогнал его. Тогда меньшой брат пошел опять странствовать и пришел к старшему брату. Старший брат жил в деревне ни богато, ни бедно. Братья обрадовались друг другу и стали рассказывать про свою жизнь. Старший брат и говорит: «А, вот и вышла моя правда. Я все время жил тихо и хорошо, а ты хоть и был царем, зато много горя видел». А меньшой сказал: «Я не тужу, что пошел тогда в лес на гору. Хоть мне и плохо теперь, зато есть чем помянуть мою жизнь. А тебе и помянуть-то нечем».
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.